дома, которую ведет Владимир Тольц. Шестьдесят лет назад, в конце мая 1953-го, в заполярном особом лагере номер 2, именовавшемся Горном или Горлагом, началось то, что позднее получило название Норильского восстания, оказавшегося важной вехой в истории ГУЛАГа, а следовательно и всей советской системы вообще. Сказав это, я понимаю, что почти каждое из сказанных слов требует уточнения и разъяснения. Да и вывод тоже. Во-первых, не стоит, как иногда это ныне бывает, путать Норильский особлаг номер 2 с Норильлагом, то есть с Норильским исправительно-трудовым лагерем ИТЛ. Кстати, через год после начала Норильского восстания Горлаг был закрыт, слит с Норильлагом. Одно из главных отличий первого от второго – контингент заключенных и режим их содержания. В особлаге в ту пору насчитывалось несколько больше 2200 человек. Из них 2075 были приговорены к каторжным работам. В подавляющем большинстве это политические, 58-я статья, 20082 заключенных. А заключенных по бытовым статьям было всего лишь 63 человека. А вот в Норильлаге как раз содержались по преимуществу бытовики. Во-вторых, историки в последние 10-15 лет вдруг усомнились в точности термина «восстание», ибо, я цитирую, «восставшие не имели оружия, более того, добровольно отказывались от различных попыток вооружить их». При этом использовавшаяся в ГУЛАГе и судах терминология «мятеж», «волынка» и массовое неповиновение заключенных лагадминистрации тоже кажется историкам ныне недостаточно описывающей предмет изучения. Об остальных проблемах и уточнениях поговорим позднее, ну а сейчас обратимся к хронике событий. Восстанию, а мы все же будем называть Норильскую трагедию 1953-го этим общепринятым уже в отношении ее словом, предшествовали зверские, спровоцированные лагерной администрацией и осуществляемые чаще всего охраной убийства заключенных. Историк и хроникер восстания Алла Макарова зафиксировала.
21 мая, 2-е, лаготделение Горлага. По распоряжению генерала Семенова, начальника Горлага, сюда переброшены вооруженные ножами бандиты-беспредельщики. В результате резни в зоне жертвы. По этой причине лагерники не выходили на работу. 23 мая. 1-е лаготделение. При отправке на этап группы лагерников старшим лейтенантом Ширяевым застрелен один заключенный и тяжело ранен в голову второй. Оба были верующие, просили не разлучать их. Ширяев в порядке поощрения вскоре будет назначен начальником центрального изолятора ШИЗО Горлага в 4-м лаготделении.
Справка начальника тюремного управления СССР полковника Кузнецова.
25 мая сего года при этапировании заключенных 1-го лаготделения в 5-е отделение охраной было применено оружие. В результате был убит заключенный Жигайлов и ранен заключенный Дзюбук. Того же 25 мая при этапировании заключенных 4-го лаготделения в количестве 16 человек в 5-е отделение за неповиновение охраной было применено оружие. В результате был убит заключенный Сафроник Эмиль Петрович. 26 мая младший сержант Дятлов 1931 года рождения, призыва 1951 года, беспартийный, разводящий караул в производственную зону кирпичного завода, без всякого основания открыл автоматную стрельбу по заключенным, находящимся в жилой зоне 5-го лаготделения. В результате ранил 7 человек заключенных: Климчук, Медведева, Коржева, Надейко, Уварова, Юркевич и Кузнецова. Эти факты озлобили заключенных 4-го, 5-го лаготделений в количестве 7 тысяч человек. Последние отказались выйти на работу. Ведут себя крайне возбужденно, отказались выполнять распоряжения администрации лагеря, выставили категорические требования о выезде московской комиссии для расследования указанных выше фактов. Контингенты заключенных, содержащиеся в 5-м лагерном отделении, в 1952 году прибыли из Караганды, в большинстве бандеровцы, которые ранее учиняли массовые беспорядки в песчаном лагере. Разработан план мероприятий и принимаются меры по немедленному наведению порядка в лагере и выводу заключенных на работу. По линии оперотдела через агентуру и резидентов проводится работа по разложению создавшейся обстановки в лагере.
28 мая. Полковник Кузнецов, замминистра внутренних дел, генерал-полковнику Ивану Серову. Совершенно секретно.
Докладываю. Исполняющий обязанности начальника горного лагеря товарищ Семенов донес, что по состоянию на 22 часа 27 мая сего года положение в 4-м и 5-м лагерных отделениях оставалось прежним. Заключенные ночной смены, работающие на кирпичном заводе, возвращаться в жилую зону отказались. В 5-м лагерном отделении заключенные категорически отказываются выходить на работу, требуя приезда комиссии из Москвы. Принятые меры разъяснительного порядка со стороны руководства лагеря, прокурора и работников политотдела воздействия не имели. В лагере разработаны мероприятия по применению физической силы. Во всех лагерных подразделениях личный состав переведен и находится на казарменном положении. Периметры жилых и производственных зон усилены за счет увеличения огневых точек. Весь офицерский состав управления лагеря постоянно находится в жилых и производственных зонах. Кроме вышеуказанного неповиновения, других проявлений со стороны заключенных в 4-м и 5-м лагерных отделениях нет. В остальных лагерных отделениях горного лагеря обстановка нормальная, распорядок дня заключенными строго выполняется. Весь контингент заключенных полностью выводится на работу.
Серов начертал резолюцию. Выясните, что это значит. Этот Семенов, чтобы еще что-нибудь не наделал. В новой докладной на следующий день полковник Кузнецов сообщил.
В жилой зоне 4-го лагерного отделения 28 мая сего года заключенные отказались от приема пищи и от выхода на работу. В жилой зоне 5-го лагерного отделения заключенные внутренний распорядок соблюдают, но на работу выходить отказались. Заключенные, находящиеся в производственных зонах горстроя и кирпичного завода, возвращаться в жилую зону отказываются, а также отказались от приема пищи. В 6-м женском лагерном отделении вечером 28 мая сего года заключенные женщины отказались от ужина и заявили об отказе от выхода на работу. Через агентуру выявлены 12 человек руководителей Волынки, которые пока не изъяты.
29 мая тревожный сигнал пошел на самый верх. Полковник Кузнецов и его начальник, замминистра внутренних дел Сергей Круглов, главе МВД Лаврентию Берии.
Докладываем обстановку в горном лагере МВД, город Норильск, по состоянию на 29 мая сего года. В 4-м и 5-м лагерных отделениях заключенные, отказавшиеся ранее выполнять распоряжения лагерной администрации, ведут себя спокойно, распорядок дня выполняют, на утреннюю и вечернюю проверки выходят, но на работу до сего времени выходить отказываются. Офицерский и надзирательский состав лагеря находится вместе с ними в жилой зоне и проводит разъяснительную работу. Заключенные, находящиеся на производственной площадке горстроя и кирпичного завода, также ведут себя спокойно, но отказываются возвратиться в жилую зону. В остальных лагерных отделениях положение нормальное. Заключенные выводятся на работу. В целях усиления охраны лагеря проведены мероприятия по усилению охраны периметра зоны в две линии надзирательским составом. Кроме того, внутри лагерных зон проводится патрулирование офицерским составом лагеря. Через лагерную агентуру выявлены 12 заключенных, организаторов беспорядков в этих лагерных отделениях.
Берия, которому на воле оставалось меньше месяца, распорядился уведомить об этом Хрущева. Письмо тому в стиле казенного оптимизма: приняты меры к восстановлению порядка, в настоящее время все спокойно, выявлены зачинщики, проводится разъяснительная работа, в ближайшие дни порядок в лагере будет восстановлен полностью, составлял сменщик Берия по линии ГБ Серов. Не исключая, что эта смена и разброд в связи с ней возникшей в разделенном Бериевском большом МВД затянули расправу с восставшим горлагом. Тем временем грозовая атмосфера в восставшем лагере сгущалась, и оптимизма в донесениях тюремщиков становилось все меньше. Из справки начальника тюремного управления МВД СССР Кузнецова.
30 мая 1953 года. Секретно. По состоянию на 17 часов 29 мая московского времени обстановка в лагере остается прежней. Заключенные 4, 5 и 6 лагерных отделений продолжают массовое неповиновение. На работу не выходят, от принятия пищи утром и в обед отказались. Активных действий не проявляют. В зоне 4 отделения находится заключенных 3286 и на стройплощадке 600 человек. Пищу не принимают, возвратиться в жилую зону отказываются. Ночью 29 мая из центральной больницы лагеря заключенные забрали труп умершего от ранения Климчук, и администрации лагеря труп не отдают. По данным агентуры, труп хранят под полом помещения больницы для приездов комиссии из Москвы, как доказательство незаконного применения оружия. По агентурным данным, активно ведут обработку «Продолжать сопротивление» заключенный Кличенко, троцкист, дважды судимый за антисоветскую деятельность сроком на 25 лет. Заключенный Недоростков, судимый за террор на 25 лет, и другие в количестве 21 человека. Изъятие зачинщика в данной обстановке в лагере без применения сил невозможно.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». 60-летие Норильского восстания. Передача первая. Высокая степень организованности и бесстрашия, с которыми столкнулось лагерное начальство в начавшемся в горлаге бунте, во многом объясняется жизненным опытом восставших и, прежде всего, их руководителей. Как известно, еще в конце войны состав заключенных ГУЛАГа заметно изменился. Туда потоком хлынул народ обстрелянный, обладавший боевым опытом, в том числе и навыками военного руководства. Это и так называемые бандеровцы, и лесные братья из Прибалтики, и солдаты и офицеры Красной армии, побывавшие в окружении и плену, и те, кто сражался на стороне гитлеровской Германии в рядах РОА и других военных формирований из коллаборантов. Вот что вспоминал один из узников Гурлага, племянник атамана Шкуро Семен Головко.
У нас в зоне 275 человек советских офицеров. Три героя Советского Союза. И, между прочим, полковник, герой Советского Союза, начальник контрразведки 40-й армии Воробьев. Тут у нас. В заключение.
Оказавшись в лагере, эти обученные войной воевать и убивать люди сумели там сплотиться и во многих лагерях победить в противостоянии с бытовиками-уголовниками, старавшимися осуществить свое верховенство в сообществе ЗК и порой использовавшимися лагерной администрацией для регулирования взаимоотношений среди заключенных.
Хлеб проигрывать, молодых трахать, и, значит, это работать не работать, а за них же надо по 3-4 бригады отдавать этот, ну, норму. Мы смотрели, у меня было 5 друзей казаки, я говорю, братцы, да что же это такое, давайте к этому пахану придем. Или, мы пришли к этому, к нему, значит, вот так и так. Он выхватывает две финки, те этот, ну, мы же в разведке были, и что там говорить. Короче, мы их заделали, я бригадирам говорю, так, хлопцы, обрезай ухи. Уши обрезали, бригадиру каждому, бежи и говори в лагере, в каждый барак. Вот всех их бейте. И их как начали, и всех 100 человек в зону загнали за проволоку. И их от нас убрали.
Условия содержания заключенных в особлагах, особенно каторжников, были ужасны.
ИТЛ работал 9 часов. Мы 12, нет, сразу они 10. Мы 12 часов. Им в 35 минус уже на работу не вели. Нам только в 41 градус на работу не вели. Вот. Им котловка была 750 рам, нам 650. Вот. Ну, представляете, что мы? Теперь у них были и матрасы, и одеяло. Мы до 51 года не имели ни белья, ни матрасов, ни голову что, ни укрыться. Привезли нас в Норильск и сказали, вам в обязанность входит трудиться, выполнять все, кто не будет слушать, расстрел. Понятно. А вам надо построить цементный завод, кирпичный завод, известковый, чтобы начался комбинат, чтобы не завозить это.
Невыносимость условий существования и, как следствие, высокая смертность заключенных, по данным МГБ СССР, за один лишь декабрь 52-го в Горлаге умерло 13 человек, в сочетании с величиной сроков, значащихся в приговорах узников особблага номер 2, 4285 из них были приговорены к 25 годам заключения, почти 5000 к 10-20 годам, порождали в ЗК отчаяние безысходности и, как показало восстание во многих случаях, готовность к гибели, избавляющей от дальнейших мучений. И автоматная стрельба караула 26 мая по заключенным 5-го лаготделения оказалась последней каплей, переполнившей чашу отчаяния. Бывший узник Горлага Семен Головко вспоминал.
Я смотрю, человек 8-10 валяется. Кто еще ногами там дрыгает? Я говорю, кто смелый за мной? Короче, мы 6 человек схватили, а там еще впереди 3-4 лежало. И они с автоматом бьют, но не по нас, а над теми, чтобы мы тех к ним сняли. Я говорю, отходим. И мы заносим, а в это время вся зона выскочила от авто. И как зомби, вот зомбированы, надзирателей, начальство всех хватает и за зону, и за зону. Кого через зону выбрасывают, и восстал лагерь.
30 мая 1953 года начальник тюремного управления МВД СССР Кузнецов доносил.
В 5-м лагерном отделении в зоне находится заключенных 2396 человек, на строительной площадке 400 человек и на кирпичном заводе 100 человек. Заключенные со стройплощадки и кирпичного завода возвращаться в жилую зону отказываются. Активно ведут работу за продолжение сопротивления 20 человек, преимущественно бендеровцы. Никто из защитников не изъят и по той же причине, что и в 4-м лаготделении. Имеются данные о намерениях совершения теракта против руководства лагеря и оперативного состава во время посещения ими зоны. На допрос по факту применения оружия охраной заключенные не являются, заявляя, что местным работникам никаких показаний давать не будут. В 6-м лагерном отделении содержится 3015 заключенных женщин, в большинстве украинской национальности. Пищу не принимают, на работу не выходят, активную работу за продолжение сопротивления ведут заключенные Мазепа, Зеленская и другие в количестве 5 человек. Все в прошлом активные участники украинской повстанческой армии. Через агентуру в лагере изъяты антисоветские листовки и ультимативные требования о вызове комиссии из Москвы. Мазепа и другие не изъяты, потому что женское лагерное отделение находится поблизости 5-го отделения, и их изъятие может вызвать активные действия заключенных 5-го лаготделения. Охрана зоны усилена, внутренний наряд усилен за счет офицерского состава, принимаются меры к выявлению через агентуру намерений заключенных зачинщиков Волынки, а также работа по разложению организованного сопротивления.
Как явствует из другого документа, акция по разложению состояла в данном случае в попытках, я цитирую, «обработать отдельных авторитетов, содержащихся в штрафных бараках для направления их к заключенным, оказывающим сопротивление для разложенческой работы». По поводу объявивших голодовку решено было питание им не давать, что приведет, опять цитата, «к ослаблению их сопротивляемости и ускорит ликвидацию неповиновения». Днем 29 мая С восставшими попытался вступить в переговоры замначальника местного управления внутренних дел. Но в ответ ему было заявлено, что ни с кем, кроме представителей Москвы, они говорить не будут. Несмотря на то, что представители лагерной администрации и охраны не могли войти в восставшие зоны, информацию оттуда поставляли стукачи из числа заключенных. Правда, им удавалось узнать отнюдь не все. Прошедшие школу армейской и партизанской конспирации руководители повстанцев умели хранить тайны.
По агентурным данным, под влиянием зачинщиков Волынки из числа бендеровцев сопротивление вновь начало усиливаться. Агент 31 мая донес: «Положение по пятому лагерному отделению совершенно спокойное. Комитет забастовки отдал приказ о строгом соблюдении дисциплины, соблюдении требований режима, в частности о поверках. Все силы приложены на недопущение возможных бандитских проявлений. Запрещается любое сведение счетов по личным вопросам или по какому-либо старому делу. Всякие такие проявления служат на пользу начальства лагеря, а не общему делу. Так указано в воззвании штаба забастовки заключенных. Лишить лагерное руководство возможности козырять перед московской комиссией недисциплинированным поведением заключенных – это главная задача до приезда комиссии. В первые дни забастовки по рукам заключенных ходила инструкция о поведении каждого обитателя лаг-отделения. В инструкции говорилось: если тебя спросят кто-либо из вольнонаемных, почему не выходишь на работу, отвечать: жду комиссии из Москвы, в дальнейшем в разговоры не вступать.
Внутрилагерной агентуре удалось выяснить и сообщить своим кумам следующее.
29 мая штабом забастовки были разработаны основные требования, которые предполагается предъявить Москве. Требования выдвигаются следующие: 8-часовой рабочий день, свободная переписка с волей, установить режим общих лагерей, зачеты по зарплате, прекратить произвол конвоя, не закрывать бараки на ночь. С этими требованиями должны выступить избранные заключенными лица, которые в своем большинстве прибыли из песчаного лагеря.
Особые усилия стукачи прилагали к выявлению состава штаба восстания и авторства распространяемых в зонах листовок.
Заключенные ходят по баракам читать листовки, которые сразу после зачтения забирают с собой. Фамилии и номера руководителей штаба забастовки пока не установлены. Они носят чужие телогрейки или плащи без номеров. В основной массе заключенных отмечается растерянность и испуг. Все указания заключенных, прибывших из песчаного лагеря, как зачинщиков массы заключенных, выполняются безоговорочно.
В конце мая, благодаря стараниям стукачей, администрации лагеря удалось выявить двух членов штаба заговорщиков.
По донесениям агента, одними из руководителей Волынки являются Амелянюк Владимир Яковлевич, 1922 года рождения, уроженец села Туличево Волынской области, украинец, образование 7 классов, осужден в 1944 году по статье 58.1а сроком на 10 лет. В 1953 году прибыл в Норильск из песчаного лагеря. И Павлишин Лука Степанович, 1907 года рождения, украинец, образование высшее, окончил Пражский университет, учитель, осужден по статьям 58.1а и 58.11 на срок 35 лет.
3 июня 1953 года эти два имени вновь упоминаются в качестве зачинщиков Волынки. На сей раз справки подписаны Серовым и Кузнецовым. И сообщается, что, цитирую: «Амелянюк принятыми мерами из массы заключенных изъят». Тот же документ намечает и модель объяснения причин. Тюремщики начинают все валить на Бериевскую амнистию и особую злокозненность украинских националистов. Зверства охраны уходят в этих документах на второй план.
В связи с начавшимся освобождением по указу об амнистии и вывозе пароходами заключенных общих лагерей из Норильска, в конце мая об этом узнали заключенные особого горного лагеря. Среди заключенных особого лагеря из числа украинских националистов стали появляться настроения и разговоры о том, чтобы распространили амнистию и на заключенных особых лагерей. В последующем заключенные из числа ОУНовцев 4-го и 5-го лаготделений спровоцировали неповиновение большой группы заключенных лагеря, которые отказались выйти на работу, а затем отказались от принятия пищи. При выяснении лагерной администрации обстоятельств, вызвавших такое поведение заключенных, последние заявили, что они требуют применения амнистии, пересмотра на них дел в целях снижения сроков наказания, установления режима содержания такого же, как в общих лагерях, и 8-часовой рабочий день.
В подавлении бунта тюремщики связывали свои надежды с межнациональным раздором среди восставших.
Среди заключенных из числа русских высказывается настроение расправиться с украинцами, которые затеяли волынку. По состоянию на 3 июня сего года в лаготделениях со стороны украинских националистов продолжается невыход на работу. Внутренний распорядок строго соблюдается. Лаготделения, где содержатся оуновцы, усиленно охраняются, и никакой опасности побега или каких-либо других эксцессов не имеется. Заключенным, отказывающимся выходить на работу, выдается пища в уменьшенных размерах, как отказчикам от работы.
Шел 8-й день восстания заключенных особлага номер 2. Норильское восстание. 60 лет спустя. Передача первая. В ней использованы документы МВД и КГБ СССР, а также фонограмма интервью, сделанного для программы «Отщепенцы» ТРК «Петербург», «Пятый канал». После небольшой паузы этот выпуск программы «Разница во времени» будет продолжен. Не переключайтесь.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Норильское восстание 1953 года. Передача вторая. 60 лет спустя, листая некогда секретные документы МВД и КГБ СССР об этом, читая мемуары участников и очевидцев этой драмы и рассуждения историков о ней, попытаемся понять, чем оказалось это некогда скрывавшееся от страны и мира потрясение для истории ГУЛАГа, а следовательно и для всей советской системы в целом. Итак, где-то с начала июня 1953-го бодро-успокоительная тональность реляций чиновников тюремного управления МВД СССР, приняты меры к восстановлению порядка, в настоящее время все спокойно, выявлены зачинщики, проводится разъяснительная работа, в ближайшие дни порядок в лагере будет восстановлен полностью, вся эта тональность меняется. В ней, под влиянием развития событий в горлаге, появляются растерянно-тревожные ноты и ожидания распоряжений сверху. Из справки заместителя начальника тюремного управления МВД Клеймянова.
Обстановка в лагере на 1 июня была следующая. В 5-м лаготделении заключенные продолжали упорное организованное сопротивление. Штаб забастовки усилил свою деятельность, выставляя требования. Первое. Выезд комиссии из Москвы. Второе. 8-часовой рабочий день. Третье. Пересмотр дел. В 1-м лаготделении работавшие заключенные на руднике «Медвежий ручей» выключили электростанцию, бросили работать, отказались войти в жилую зону. Выставляют требования выезда комиссии из Москвы и освобождения содержащихся заключенных в бараке усиленного режима. В 4-м лаготделении, по данным агентуры, создалась группировка из русских, которая имеет намерение напасть на бендеровцев. В результате невыхода на работу заключенных 1-го, 4-го, 5-го и 6-го лаготделений полностью остановлены работы на горстрое, на руднике открытых работ и других.
Учитывая создавшуюся обстановку и опасность распространения на другие лаготделения и город, нами приняты меры по отделению основной массы заключенных от бендеровцев и изъятию зачинщиков в 5-м лаготделении, однако они положительных результатов не дали.
В том же документе полковник Клейменов сообщает о новой жертве. От пули охраны в лагерной больнице скончался попавший под пожарную машину 28-летний зэк Алексей Зайковский, приговоренный к 25 годам заключения. Грозовая атмосфера сгущалась, и лагерное начальство признавало, что своими силами с начавшимся бунтом оно справиться не в состоянии.
По состоянию на 9 часов московского времени 2 июня положение не изменилось. В первом лаготделении на доске объявлений заключенные вывесили требования, которые сводятся к следующему. Первое. Приезд Ворошилова или Жукова для пересмотра дел. Второе. Амнистия заключенным горного лагеря. При попытке администрации лагеря снять вывешенные требования заявили: «Не дадим снять, а кто будет пытаться сделать это, убьем». Учитывая, что все ранее принимаемые меры нами результатов не дали, а местные условия не представляют возможности провести какие-либо другие мероприятия, которые бы обеспечили успешную ликвидацию сопротивления и наведение порядка в лагере, прошу направить комиссию из центра. В случае надобности доложить более полно создавшуюся обстановку. Прошу разрешения на вылет в Красноярск для доклада ПВЧ.
Из хроники Норильского восстания, составленной Аллой Макаровой.
Еще 28 мая из Красноярска прилетел с комиссии генерал-лейтенант Пуняков, бывший начальник Норильского комбината ИЭТЛ. Он предлагает заключенным выйти на работу. В 5-м лаготделении его освистали. В 6-м лаготделении женщины тоже отказались с ним говорить. В 4-м лаготделении и оцеплении горстроя ему вручили копии требований лагерников. Во всех лаготделениях появились листовки «Не слушайте провокаторов ЭТР». Это работа комиссии Пунюкова. Заключенные пишут ответы, чтобы нейтрализовать действия листовок. Появляются самодельные листовки заключенных над оцеплением горстроя. Воздушный змей разносит их над Норильском.
Из воспоминаний бывшего узника горлага Евгена Гретяка.
Листовки разбрасывались по городу оригинальным способом. 7 бумажных змеев, поднимаясь вверх, несли с собой до 300 листовок каждый. Листовки подвязывались под змеем, скрученными в трубку и перевязанными ниткой. Из-под нитки свисал подожженный ватный фитиль. К тому времени, когда змей поднимался достаточно высоко, фитиль догорал и пережигал нитку. Листовки рассыпались во все стороны, а дальше ветер разносил их по всему городу и даже далеко за его пределы. Некоторые из них долетали даже до Игарки. Конвоиры пробовали стрелять по змеям. Случалось, и попадали, но это не прерывало их полет. Так на Норильск было выпущено около 40 тысяч листовок. В городе были созданы специальные комсомольские бригады, которые эти листовки собирали.
Утром 1 июня в 5-м лагерном отделении объявили по радио, что заключенным, у которых кончаются лагерные сроки в 1953-54 годах, надлежит построиться на этап. Замысел этой операции полковник Кузнецов описал позднее так.
Этим мероприятием преследовалась цель отколоть от бендеровцев заключенных, пассивно участвующих в волынке.
За зону вывели более 650 человек.
Оперативным составом была проведена фильтрация с целью изъятия участников волынки. В результате была изъята группа в количестве 6 человек.
Следующая операция по изъятию на 5-м лаготделении активистов забастовки состоялась менее чем через сутки. Из обращения заключенных к правительству СССР.
С 1 на 2 июня 1953 года батальон офицеров, имея оружие, с 2 насосами ворвался в тихомолку в зону и пытался нас спровоцировать на бунт. В этот период исчезло 2 заключенных.
Для тюремщиков эта операция оказалась неудачной. И когда весть о ней достигла Москвы, генерал Иван Серов разгневался.
Проведенные мероприятия по вводу в лагерную зону 200 офицеров являются непродуманными. Если не были уверены в успехе этого мероприятия, то не следовало его начинать, так как в итоге получилось, что скомпрометировали администрацию лагеря и офицерский состав, и тем самым создали некоторую уверенность у организаторов Волынки. Непродуманность этих мероприятий подтверждается и тем, что даже не проверили у офицерского состава имеющееся оружие. Несмотря на запрещение допуска в лагерь, кого-либо из посторонних привлекли для этих целей работников Норильского ИТЛ, тем самым дали возможность распространять всякие слухи о случившемся, впредь о всех готовящихся мероприятиях доносить в МВД СССР.
В ожидании приезда из Москвы начальства тюремщикам в Норильске оставалось заниматься сбором сведений о восставших, их намерениях и действиях через внутрилагерную агентуру, которая, по словам начальника тюремного управления МВД Клейменова, была запугана и на встречи приходить боится. Из воспоминаний заключенного горлага Евгена Гретяка.
Агентура в политических лагерях была довольно-таки многочисленной. В нашей четвертой зоне были выявлены списки всех агентов оперчекистского отдела. Там насчитывалось 620 агентов, то есть завербован был каждый пятый заключенный. Это та самая норма, что была введена среди всего населения Великого Советского Союза, где так вольно дышал человек. И нет ничего удивительного в том, что оперчекистский отдел был уверен, что без его ведома никакое организованное выступление заключенных невозможно. А когда это невозможное стало возможным и даже совершившимся фактом, чекисты схватились за головы и до конца существования Советского Союза спрашивали нас, как вам удалось это организовать. Проверенная агентура не оправдала надежд оперчекистского отдела, по-видимому, от того, что все агенты поступали на свою службу принудительно. Их вербовали с помощью таких испытанных методов, как обещания, угрозы, пытки. Один из них, врач С., рассказал, что его подвесили к перекладине вверх ногами и не опустили, пока он не дал своего согласия.
Так или иначе, но агентура даже в тех трудных для нее условиях продолжала стучать. И хотя степень достоверности этого стука и тогда, и тем более сейчас трудно оценить, полковник Клейменов заботливо подшивал и суммировал получаемое донесение.
Агент в донесении 1 июня сообщает: группа бендеровцев в количестве примерно 16 человек ведет активную работу среди заключенных по активизации забастовки и парализации работы оперативного состава путем запугивания убийством их и связанных с ними людей. Для обработки заключенных бендеровцы используют выступления Эйзенхауэра и Черчилля.
Агент 2 июня сообщил, что бунтовщики в настоящий момент проводят работу по подготовке нападения на офицерский состав, для чего готовят запас камней, часть которых носят при себе. Бунтовщиками проводится агитация среди заключенных по подготовке к срыву номеров среди всего лагерного населения. В июле месяце намечается новый бунт, который должен понести массу жертв. Ведется подготовка по выявлению заключенных, связанных с оперсоставом и их убийству.
В запретной зоне 6-го лаготделения поднято письмо, в котором заключенная женщина пишет в мужской лагерь. «Желаем вам всем большей сплоченности и силы и дождаться того, что задумали». Многоточие. «Прошу держаться один одного. Лучше думайте про задуманную нами цель и сплоченность. Мы, девчата, держимся хорошо вот уже 6-й день».
В зоне 1-го лаг-отделения и на производственной зоне рудника «Медвежий ручей» вывешены антисоветского содержания листовки. Одна из листовок заканчивается словами: «Невольники, сыны народа, вперед под знаменем великих дней свободы». В зоне лагеря по предложению лагерной администрации листовки сняты, а в зоне «Медвежий ручей» листовки заключенные охраняют и никому не дают их снимать.
Получены данные, что во 2-м и 3-м лагерных отделениях заключенные из числа бендеровцев начинают оказывать влияние на остальную часть заключенных.
4 июня 1953 года в Горлаге вновь началась стрельба. На сей раз на 3-м лагерном отделении. При разборе инцидента лагерная администрация мотивировала несанкционированное применение оружия в чрезвычайной ситуации. ЗК из штрафного барака пытались прорваться в жилую зону, забрасывали отступившую было охрану кирпичами, призывали стрелять в офицеров и чуть было не пленили оперуполномоченного.
В результате применения оружия было убито 4 и ранено 14 заключенных, двое из которых, будучи ранеными, умерли в больнице.
Это из заключения уже прибывшей к тому времени из Москвы комиссии. Она признала применение оружия правильным, но неумелым, за что было решено командира охранного дивизиона снять с занимаемой должности и, цитирую, «использовать с понижением». О заключенном третьего лаготделения было объявлено.
В Москве стало известно о беспорядках в вашем лагере. Для того, чтобы на месте разобраться со сложившейся обстановкой, первый заместитель председателя Совета министров Союза СССР и министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия уполномочил нашу комиссию лично и детально разобраться и принять необходимые решения. Для изложения ваших жалоб и просьб комиссия предлагает: первое. Выделить из вашей среды 5 человек, которые сообщат наши решения по вашим просьбам и заявлениям. Второе. Одновременно комиссия предлагает немедленно восстановить в лагере полный порядок, обеспечить беспрепятственный вход лагерной администрации. Третье. Комиссия ведет тщательное расследование о случаях применения оружия. В связи с этим необходимо подвергнуть медицинскому исследованию трупы убитых и умерших, поэтому предлагается немедленно выдать трупы медицинским работникам. Выделенным вами людьми для разговоров с нами явиться через час в штаб лагерного отделения. В отношении выделенных вами лиц гарантируем, что никакими репрессиями и преследованиями они подвергаться не будут. Комиссия.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней вторая передача, посвященная 60-й годовщине восстания в Норильском горном лагере. Как и первая, она основана на документах МВД и КГБ СССР и воспоминаниях участников восстания. Участников в живых ныне осталось уж немного, но их свидетельств и мемуаров, заботливо собираемых мемориальцами и краеведами, накоплено и сохранено немало. Некогда именно эти драгоценные свидетельства, тайно записанные и переданные на Запад, и оказались для мира первой вестью о том, что произошло в 1953-м в советском лагерном Заполярье. Ныне, когда весь корпус этого рода исторических источников в основном собран, хотя изучен, наверное, еще недостаточно, очевидно, уже и их некоторые слабости. Воспоминания создавались иногда спустя значительное время после описываемых в них событий. Память порой подводила мемуаристов. Ну и подмечаемое одними из них в сочинениях других, понятное преувеличение значения в восстании и собственной роли, и роли своих земляков. Несмотря на большую, в общем, точность в датах, именах, а порой и в количественных оценках, дефектность казенных лагерных документов, как исторических источников, тоже вполне очевидна. Тут и явная тенденциозность и стремление выгородить себя, речь идет об авторах документов, и неполнота и неточность агентурной информации, на которой основывались посылаемые наверх справки и донесения, и просто непонимание того, что происходит и здесь, в лагерях, и там, в Москве, где всего лишь 3 месяца назад умер тот, про которого годами твердили, что он бессмертный, вождь и учитель. А тут тебе, к тому же, сообщают, что твой министр, дорогой и любимый Лаврентий Павлович, оказался английским шпионом и уже арестован. Если сегодня он, то кто завтра? А ведь именно Берия направил в Норильск комиссию, которая должна была разобраться с бунтовщиками. Из воспоминаний Евгена Грицяка.
И вот 6 июня в нашу зону вошла группа высокопоставленных лиц. Один из них в чине полковника выступил вперед и сказал: «Москве стало известно про беспорядки, которые творятся в Норильске, в том числе и в вашем 4-м лакотделении. Для того, чтобы выяснить положение на месте, Москва откомандировала сюда правительственную комиссию. Председателем комиссии назначен я, полковник Кузнецов, начальник тюремного управления МВД СССР, личный референт Лаврентия Павловича Берии. Члены комиссии – начальник конвойных войск МВД СССР, генерал-лейтенант Сироткин и представитель ЦК партии товарищ Киселев. Поскольку мы с вами всеми переговорить не сможем, то предлагаем выделить из своей среды 5 представителей, которые изложили бы нам все ваши претензии. Гарантируем, что никто из ваших парламентеров не будет репрессирован. Комиссия не застала нас врасплох. Мы требовали ее вызова, надеялись, что она прибудет, поэтому заранее были готовы к разговору с нею. Если мы увидим или как-то почувствуем, что комиссия пришла с явно агрессивными намерениями, то мы должны были ограничиться только жалобами на наше нестерпимое положение. А если комиссия отнесется к нам лояльно и будет готова выслушать нас, то мы, помимо всех наших жалоб, должны были выдвинуть и ряд требований политического характера». Группа представителей укомплектовалась очень быстро. Украинцев представлял я, русских – Владимир Недоростков, белорусов – Григор Климович. Фамилии еще 2 представителей не были мне известны. Через некоторое время к ним присоединились еще 2 заключенных. Один из них был тоже украинец – Мирослав Мелень. Тем временем возле вахты и для большей безопасности недалеко от сторожевой вышки уже стоял накрытый красной скатертью стол, за который сели члены московской комиссии вместе со своим секретарем. Вот и мы медленно, руки назад, подходим к столу. Один из членов комиссии, которого Кузнецов назвал товарищем Киселевым, указывает на меня пальцем и спрашивает: «Фамилия? Фамилия?» Я молча смотрю на свой номерной знак. Кузнецов понял намек и говорит: «Зачем тебе его фамилия? Не видишь? Номер У-777. Вот это и есть вся его фамилия». А повернувшись лицом ко мне, добавил: «Ну ничего, мы снимем с вас эти номера. Они не нужны ни вам, ни нам». Тут к столу подошел начальник управления горлага генерал Семенов. Я заявил, что в его присутствии мы говорить не будем. «Семенов!» — гаркнул на него Кузнецов. «А ты чего тут стал? А ну, убирайся отсюда!»
Полковник Михаил Васильевич Кузнецов был большой шишкой, начальником тюремного управления МВД СССР. На документах, прибывшей из Москвы комиссии, его председателя подпись всегда первой, раньше генеральских. Но мог ли полковник вот так орать на еще вчера всесильного в Норильске генерала Ивана Семенова? Да еще и в присутствии заключенных. Кстати, через 2 года, в мае 55-го, Кузнецова уволили из органов с формулировкой «по фактам дискредитации». Боевых орденов, заработанных им в руководстве лагерями, правда, не лишили. Из справки 5-го отдела управления МВД СССР.
Бригада МВД СССР 6 июня в 5-м лагерном отделении горного лагеря была проведена беседа с представителями, выделенными от заключенных. Беседа длилась в течение 4 часов с 21 часа 6 июня до 1 часа 7 июня. При выступлениях фамилии заключенных не спрашивались. Первый заключенный – Бойко. Администрация и охрана нарушают лагерные правила. Конвоиры убивают заключенных. Убит был бригадир Болтушкин. Ранены женщины. Имеет место жестокое обращение. Руководители лагеря сеяли вражду между заключенными. Конвоиры грубо оскорбляют заключенных, называют фашистами. Оперработники приобретают своих людей, которые пишут донесения. Оперработники, не проверяя данных, сажают заключенных в бур, поощряют своих людей. Администрация поощряла рознь между заключенными, вследствие чего имели место убийства. На работу направляют, не учитывая состояние здоровья. Производство не обеспечивает зарплатой. Произошло фактическое снижение зарплаты. Питание некачественное, картофель гнилая. Многие наказаны органами неправильно. Среди заключенных нет никакой воспитательной работы. Панюков намекал, что с нами могут справиться силой. Народу в Норильске хватит. В зоне офицеры живут за счет заключенных, заставляют шить на себя одежду, сапоги. Сарычев в зону ходит систематически пьяный, оскорбляет заключенных. Мебель офицерам изготовляется бесплатно за счет труда заключенных. В БУР сажают без оснований, на жалобы наши не отвечают. Мы просим комиссию пересмотреть наши дела.
А вот что говорил московской комиссии другой ЗК 5-го лаготделения по фамилии Марушка.
Коллектив просил передать просьбу о пересмотре дел, так как большинство из нас попали в лагерь только потому, что были в плену. Отношение к заключенным горного лагеря резко отличается от отношения от заключенных лагерей ИТЛ. Оплата труда у нас ниже, чем в ИТЛ. Питание плохое, в помещениях тесно, грязно, спецодежды нет, зимняя обувь плохая. Отношение медперсонала к заключенным бездушное. Есть среди нас много гипертоников, больных туберкулезом, психически больных, которых следует отделить от других заключенных. Руководство лагеря вынуждало нас, заключенных 7-го барака, с 19 апреля в течение 4 ночей приходить без надобности к бане. Офицеры допускают оскорбления нецензурной бранью. На работе бываем при любой температуре, то есть нет актированных дней. Опергруппа создает искусственно вражду между русскими и украинцами. Оперуполномоченный Бессонов заявил: «Направим тебя в такой-то лагерь, там тебе русские ребра поломают». На Каиркане в феврале 49 года заключенного убил охранник из пистолета. Оперуполномоченный Нестеренко в 52 году натравливал собак на заключенных. В апреле-мае 52 года при конвоировании заключенным предлагали ложиться в воду, а поверху делали обстрел. В марте 52-го заключенный Дачук умер, так как, будучи больным, работал по приказанию администрации. В январе 53-го года, доведенный до отчаяния, один заключенный бросился на проволоку. «Просим пересмотреть наши дела, заменив лагерь вольным поселением. Просим гарантировать безопасность заключенных после отъезда комиссии, прекратить беззаконную стрельбу, улучшить питание, разрешить общение с женщинами, которые сейчас беременеют не от нас, а от офицеров».
Последнее, между прочим, подтвердили московской комиссии и женщины, заключенные 6-го лаготделения. Одна из них сказала: «Женщины лазят на вышки к конвою, поэтому от конвоя у заключенных женщин есть дети». Она просила московских ревизоров разрешить 25-летникам, то есть приговоренным к 25 годам каторги, вольное поселение и общение с мужчинами. Остальные зэчки жаловались на бесчинство охраны и оперов, ужасающее питание, отсутствие элементарных гигиенических условий, просили уменьшить рабочий день, дать свидание с родственниками, отселить от них и направить на материк инвалидов и умалишенных. Конечно, у комиссии были домашние, так сказать, заготовки возможных и допустимых уступок восставшим. Но, судя по пометам на записи вот их беседы с зэчками 6-го лаготделения, часть обещаний бунтовщикам была сформулирована комиссионерами по итогам именно этой встречи.
Устанавливается 9-часовой рабочий день, снимаются номера с одежды заключенных, разрешается заключенным посылать семьям по одному письму в месяц, увеличивается выдача заключенным с их лицевых счетов до 450 рублей в месяц, разрешается беспрепятственно со своих лицевых счетов один раз в месяц посылать деньги своим семьям, инвалиды вывозятся на материк. Снимаются решетки с окон жилых бараков. Двери жилых бараков на ночь не закрывать. Разрешается заключенным до отбоя посещать заключенных других бараков своей жилой зоны.
Как докладывали члены вернувшейся в Москву комиссии, заключенные 4-го, 5-го и 6-го лаготделения обещали на следующий день выйти на работу. При этом в том же документе было зафиксировано:
несмотря на проведенную беседу с заключенными 3-го лагерного отделения, которая продолжалась целый день, а на следующий день беседу проводил находившийся в Норильске председатель прокуратуры СССР товарищ Вавилов, заключенные 3-го лагерного отделения от выхода на работу отказались.
Не прекратили забастовку и ЗК 1-го отделения. И тогда московские ревизоры и переговорщики решили разобраться с ними иным путем. Норильское восстание 60 лет спустя. Над сегодняшним выпуском программы «Разница во времени» работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор ведущей программы Владимир Кольц.
ile ve karşılıklı olduğuna emin bulundum. Muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek istedim.
Это звучит голос турецкого вождя Ататюрка. Подробнее о нем в передаче «Культ личности» сразу после новостей.
Хош келишлер оно, Мустафа Кемаль Паша. Хош келишлер оно, Мустафа Кемаль Паша.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».